Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ученым удалось разгадать устройство Марса. Впервые они смогли определить размеры основных составных элементов Красной планеты. А еще впервые было доказано, что марсианское ядро является жидким. Даже удалось установить, что в его состав в основном входят железо и никель. С нами на связи блогер-популяризатор космонавтики Виталий Егоров. Здравствуйте, Виталий.
Здравствуйте.
Давайте разбираться, как же устроены планеты? Все ли они одинаково устроены? Все ли слои одинаково расположены?
Ну, сначала стоит тогда определить, что вообще такое планета, например, чем она от астероида отличается. Есть еще категория карликовая планета, она отличается от планеты. Все это есть в нашей Солнечной системе. Астероид – это твердое бесформенное тело, по большей части состоящее там из камней и таких твердых минералов, не льда, как кометы. Карликовая планета – это, можно сказать, такой большой или достаточно большой астероид, который большой настолько, что приобрел сферическую форму в результате своей массы и прошел так называемую дифференциацию. Когда недра такого большого космического тела нагреваются от давления, они приобретают пластичность, и тяжелые минералы, тяжелые там металлы, например, скапливаются в центре этого космического тела, а с внешней стороны остаются более легкие минералы, там кремний и тому подобное. И планета от карликовой планеты отличается, кроме размера, тем, что карликовые планеты могут летать в поясах астероидов, то есть вокруг них могут летать астероиды, и они просто вместе там движутся вокруг Солнца. А планеты достаточно большие, чтобы все астероиды собрать на свою поверхность, или почти все, и то, что называется, очистить свою орбиту и остаться на этой орбите единоличной. Ну, если не считать только спутники. Некоторые спутники планет тоже, в общем, соответствуют описанию карликовых планет, то есть они имеют сферическую форму, они прошли внутреннюю дифференциацию. Например, та же самая Луна, если бы она летала отдельно, как Меркурий, например, она бы считалась полноценной планетой, если бы, конечно, очистила свою орбиту. Но у Меркурия получилось, например. Но поскольку Луна обращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца, то она считается просто спутником Земли, а не планетой там, или не карликовой планетой. Если же сравнивать планеты, то можно сказать, что общего в них то, что тяжелые минералы или вещества скапливаются в центре планеты, в ядре, а к поверхности скапливаются все менее плотные вещества или там химические элементы или минералы. Например, на Земле металлическое ядро, тяжелое. Дальше идут силикаты, камни, и внешняя часть, земная кора, имеет наименьшую плотность из всей Земли. То есть вот то, по чему мы ходим с вами, это самая легкая и самая наименее твердая часть Земли. Ну, есть еще гидросфера, которая тоже покрывает внешнюю часть земной атмосферы, и самая наименее плотная – это земная атмосфера. Собственно, уже мы не считаем ее частью планеты, хотя фактически оно так и есть, потому что есть газовые планеты, которые по большей части из атмосферы состоят, но эта атмосфера точно так же имеет слоистость в зависимости от плотности газа, из которого она слагается.
Чем отличаются спутники от самих планет? Есть какая-то разница в самом устройстве?
В устройстве далеко не всегда. Ну, есть разные, конечно, спутники, есть большие камни, есть куски льда, вроде комет там возле планет-гигантов летают. Но если мы будем сравнивать там Землю и Луну, то заметной разницы не будет. Ну, там понятно, что есть различные размеры, различная толщина коры и всех остальных слоев, различная масса ядра. Но в целом вот эта слоистость, сферическая форма, даже у Луны есть совсем незначительная, но все-таки атмосфера. Как я уже сказал, если бы Луна летала отдельно от Земли вокруг Солнца, как самостоятельная планета, она бы считалась планетой. Поэтому, когда смотрите на Луну вот вечером, подумайте о том, что это не просто какой-то там спутник, который прицепился, а это практически полноценная планета, просто которая летает вокруг нас, а не вокруг Солнца. То есть с астрономической точки зрения разница между Землей и Луной только в том, что Луна обращается вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца.
У нее просто сил не хватает от Земли оторваться.
Ну, это не совсем правильная формулировка. Просто она сформировалась в условиях гравитационного воздействия Земли. И действительно, как сейчас считается, что Луна возникла в результате масштабного столкновения Земли с другим крупным космическим телом, с другой планетой практически, в результате получилась одна планета. А вот результат этого столкновения, выброс породы в космос и привел к формированию Луны. И действительно, то есть вот эта энергия, которая выбросила эту породу в космос в результате столкновения, ее не хватило, чтобы эта порода улетела совсем от Земли и стала спутником Солнца. И она стала спутником Земли и в конечном счете превратилась в Луну.
А как ученые получают данные о структуре планеты? Ведь не бурением же до самой середины?
Нет, Землю тоже недостаточно глубоко пробурили, чтобы там говорить, что вот мы теперь добурились до ядра Земли, теперь знаем, как она устроена. Главный инструмент исследования и Земли, и других планет, доступных на сегодня, это сейсмическое зондирование. То есть вот на планете устанавливается несколько сейсмических зондов или один зонд, но способный улавливать разные сейсмические волны. И дальше по принципу УЗИ ожидается либо большое землетрясение, либо падение метеорита, либо проводились, например, ядерные взрывы или обычные взрывы, которые создают сейсмическую волну, которая уходит в недра планеты, распространяется там, возвращаются ответные волны, рассеивается, отклоняется, отражается. И вот в зависимости от этих изменений и определяется внутреннее строение. То есть так можно определить, понятно, что примерно, но в значительной степени точно, и глубину залегания различных слоев, более плотных, менее плотных, и плотность этих слоев, то есть какой массой они обладают там на единицу объема, и, соответственно, можно сказать, что вот это, наверное, железо, потому что обладает плотностью железа, а вот это, наверное, кремний, потому что обладает плотностью кремния. И подобные зондирования проводились на Земле, разумеется, на Луне, и вот сейчас уже на Марсе несколько лет тоже действует сейсмический зонд, он один, стоит на поверхности, но за счет его высокой точности он может определять уже распространение сейсмических волн в недрах, ну, достаточно уже с большой точностью.
А какие еще планеты удалось исследовать?
Сейсмически больше никаких. Но так, спускаемый аппарат на Титан высаживался, это спутник Сатурна размером чуть-чуть побольше нашей Луны. Высаживались на кометы, на астероиды, но в данном случае там тоже сейсмического зондирования не проводилось. Изучали другими способами, там радиозондирование, использование космической радиации и другие.
То есть сейчас, по сути, мы далеко не о всех планетах имеем представление об их устройстве.
Подробное устройство действительно незнакомо, но есть масса других косвенных признаков, которые позволяют анализировать планету. Во-первых, планету там или спутник, или карликовую планету, можно оценить ее массу, изучая взаимодействие ее с окрестными другими космическими телами, там и спутниками, и другими планетами, и пролетающими астероидами. Из массы можно оценить плотность, зная размер этой планеты, и уже можно наблюдать за деталями поверхности. Например, мы знаем, что спутник Сатурна, тот же самый Титан, или, например, Энцелад, здесь лучший пример, снаружи покрыт льдом, и мы знаем, что это подо льдом содержит жидкий океан. То есть там жидкая вода, один из слоев в недрах этого спутника – это жидкий океан. Это было получено не за счет зондирования, а именно за счет наблюдения за его массой, его движением, за его поверхностью. И вот, используя все возможные средства изучения, не только сейсмические, но и массу других, ученые и делают выводы. Конечно, это все гипотезы, это предположения, которые либо подтверждаются, либо не подтверждаются. Но по мере исследований как раз наука и отсеивает недостоверные предположения и уже подтверждает более достоверные.
А вот что касается слоев, они у всех планет одинаковые?
Слои планеты зависят от того, из чего она состоит. Понятное дело, что у Юпитера и у Земли будут разные слои, потому что Юпитер – газовый гигант, а Земля – каменная планета. Соответственно, общий состав, например, ядра Марса, ядра Земли, скорее всего, очень близок, потому что и там это железо. Строение коры, состав коры того же Марса и Земли тоже совпадает, по крайней мере, с океанической земной корой. Но вот толщина этой коры может отличаться, толщина, размер ядра – может отличаться, потому что просто те стартовые условия, тот набор компонентов, из которых формировались планеты, он разный. Соответственно, там разная масса, разная толщина формируется у этих слоев, потому что просто количество вещества, из которых они собираются, на разных планетах разное. Ну и внешние условия, например, у Земли более тонкая кора, например, чем у Луны, потому что у Луны она уже давно застыла, а у Земли сохраняется тектоника плит, Земля более активно изнутри нагревается, и нагрев, по сути, плавит какую-то часть коры, а на Луне уже все давно остыло, поэтому кора стала толстая и никуда не движется, в отличие от земной.
Что касается полезных ископаемых, они на других планетах тоже присутствуют, как и на Земле?
Если говорить в средних значениях, то состав коры Марса примерно близок к составу коры, которая находится под земными океанами. То есть так называемая океаническая кора, она более тонкая, имеет более иную структуру, чем континентальная. Но на Земле, если мы говорим про полезные ископаемые, там какие-нибудь минералы, руду, вот эти рудные тела и комплекс полезных ископаемых, которые не просто где-то там растворены в общем по коре, а собираются в каких-то более удобных для добычи местах, на Земле подобные рудные тела формировались во многом под воздействием воды, вулканизма, жизни даже иногда. И на Марсе с этим похуже, потому что, хотя вода есть и раньше ее было больше, но вот этот период влажного климата, когда вода была в жидком виде, шли дожди, были океаны, озера, реки, это было все гораздо короче в длительности времени жизни планеты. И они просто, деятельность этой воды в сочетании с другими факторами, сделали меньше вот таких богатых залежей полезных ископаемых. Ну и с жизнью на Марсе пока, хотя неоднозначно, но мне кажется, что если она там жизнь когда-то и была, то не оставила каких-то заметных следов, потому что иначе ее бы уже нашли марсоходы. Поэтому и, наверное, каких-то залежей полезных ископаемых древние марсианские микроорганизмы нам тоже не оставили. То есть в среднем примерно так и так, потому что и Земля, и Марс формировались примерно в одной части Солнечной системы, примерно из одного и того же набора компонентов. Но благодаря вот воде и жизни на Земле мы видим, у нас полезные ископаемые более доступны для добычи.
То есть вот эти все фантастические фильмы о добыче полезных ископаемых на других планетах – это все-таки фантастика?
Да, это фантастика. Там нет каких-нибудь секретных и сложных супердорогих минералов, которые бы окупили весь процесс добычи и перелетов между планетами. Там есть полезные ископаемые, которые будут полезны там. А на Земле есть практически все, что мы можем найти где-либо в Солнечной системе. В этом плане мы достаточно самодостаточны. И в космос, если мы надумаем лететь куда-нибудь далеко, то не за каким-нибудь космическим турбинием, как в фантастическом фильме «Вспомнить все», а найдем какие-то другие задачи для своих ракет.
Спасибо огромное, Виталий.
Пожалуйста.
А я напомню, с нами на связи был блогер, популяризатор космонавтики Виталий Егоров.
Интервью на радио «Спутник».